Следует признать, что конфиденциальное разбирательство по делу государственной важности, затеянное великим магистром ордена Семилистника, пошло мне на пользу. Иофах я покинул, если недовольным жизнью, то вполне примирившимся с ней. И даже с временно несовершенным собой. А это гораздо труднее, по крайней мере для меня. Я идеалист и конченый эгоцентрик. В том смысле, что требую совершенства в первую очередь от себя самого. Пока гоняю себя суковатой палкой по внутреннему пространству, остальные недостаточно идеальные существа могут отползти на заранее подготовленные позиции и перевести дух. Вот о чем я думал, пока шел пешком от резиденции Ордена Семилистника на улицу Медных Горшков, в конце которой находится здание Управления полного порядка столицы Соединенного Королевства, оно же Дом у моста. Переступая порог управления, я снова поймал себя на раздраженном ворчании. Какой вообще смысл жить в магическом мире, если приходится ходить на одну и ту же работу изо дня в день? Но пресек унылый внутренний монолог в самом начале. Еще и мысленно залепил себе за трещину, за вранье. Потому что, во-первых, у меня давным-давно настолько свободное расписание, что мог бы практически не заглядывать в управление, если бы сам того не хотел. А во-вторых, за счастье ежедневно ходить сюда на работу мне еще предстоит побороться. Вернее, не весть сколько ждать, когда эта работа снова станет моей. Если вообще когда-нибудь станет. И от этого, если, честно говоря, впору сойти с ума. Дверь Джуфиного кабинета, вопреки обыкновению, была заперта. А в зале общей работы, тоже вопреки обыкновению, сидела леди Кекки Туотли, которая даже на совещаниях через раз появляется. Очень уж занята. Увидев меня, Кекки выразительно кивнула на запертую дверь и заговорщическим шепотом сообщила: «Доедает». «Что он доедает?» — удивился я. «Потому что на моей памяти шеф тайного сыска еще никогда не запирался в кабинете только для того, чтобы спокойно, ни с кем не делясь, поесть. Он вообще ходит обедать в обжору Бунбу. С другой стороны, все однажды случается в первый раз».
«Ничто.
А кого?» — фыркнула Кекки и объяснила.
«Сэра Тари Умхалу он доедает. Того, гляди, и костей не останется. 2,5 часа уже, говорят».
«А, ну точно же, шантажиста», — вспомнил я. «Хорошее дело. Приятного ему аппетита, если так».
«Да не говори», — пылко согласилась Кекки. «Этот засранец несколько сотен человек держал в страхе, просто ради собственного удовольствия. А может, он этим страхом питался? Я имею в виду, черпал из него силу, как некоторые колдуны в старые времена».
Я пожал плечами, потому что ответ был мне неведом. Я этого сэра Тари Умхалу в глаза до сих пор не видел. И о специальных способах черпать силу из чужого страха ничего не знал. Хотя еще помнил, как самому когда-то в начале карьеры нравилось пугать людей. Просто так, потому что они мне не нравятся, а я по счастливому совпадению очень крутой. Впрочем, у меня это довольно быстро прошло, но, боюсь, не потому что я такой уж прекрасный, просто у меня было слишком много других занятий. И все гораздо осмысленнее и увлекательнее, чем кого-то бесплатно пугать.
«На самом деле, неважно, зачем ему это было надо», — решила Кекки. «Главное, я собрала такие факты, от которых он теперь не отвертится. 3 откровенных попытки вымогательства в обмен на сохранение тайны. То есть самый настоящий шантаж. Минимум 5 лет заключения в Нунде, если, конечно, дать делу ход».
«Ого! Так это ты нашла на него компромат, а не Кофа?»
«И ты туда же, сэр Макс», — укоризненно сказала она. «Что ни сделай, все сразу решат, что это Кофина заслуга. Он, конечно, круче всех в мире, кто бы спорил, и справедливости ради первым о делах сэра Тари Умхаллы узнал. Но свидетельства, которые позволяют официально схватить негодяя за ухо и отвезти в канцелярию скорой расправы, все-таки собрала я».
«Потому что ты уже тоже круче всех в мире», — согласился я. «Просто как-то очень уж быстро это с тобой случилось, и до нас еще не дошло». «А что за компромат?»
«Во-первых, трактирщик, у которого Тари Умхала в последние годы чуть ли не ежедневно бесплатно обедал в обмен на молчание. Зимой у трактирщика умерла жена, ради которой бедняга хранил свою, вернее, их общую тайну. И теперь он готов, если понадобится, все разгласить. Во-вторых, женщина, которую он склонял к любовной связи, угрожая в случае отказа разболтать газетчикам некоторые малоприятные семейные секреты. Леди посоветовалась с родными и теперь готова официально давать показания против него. И в-третьих, новый сторож кладбища Кунига Юси».
«Грешные магистры, а от сторожа-то он чего хотел?»
— изумился я. «Какие блага может дать человеку тайная власть над кладбищенским сторожем?» «Нет, правда, что?»
«Ну так кладбищенского сторожа он тоже домогался», — пожала плечами Кекки. «И я его даже отчасти понимаю. Сторож — неописуемый красавчик. У него дед Сарвароха, а мать из куманского халифата, киефайских кровей. В общем, та еще смесь получилась. Невозможно спокойно смотреть. Но важно не это, а то, что сторож — приятель моих знакомых, и поэтому рискнул нажаловаться мне на страстного шантажиста. В суде выступать, если что, наотрез отказался. Но неофициально использовать полученную от него информацию в ходе расследования разрешил. Впрочем, это не важно. Для канцелярии скорой расправы, если что, даже показания одного пострадавшего более чем достаточно. Короче говоря, с такими козырями уже можно было идти к Джуфину. Я нынче утром пришла. Шеф на радостях обещал поставить мне памятник в полный рост. Говорит, на центральной площади все-таки вряд ли получится, но уж в своем-то саду он полный властелин.
«Хитрый какой!» — невольно улыбнулся я. «Таким красивым садовым украшением разжиться — это он ловко повод придумал».
«Да», — невозмутимо кивнула Кекки. «В качестве садового украшения мое изваяние будет неплохо смотреться. Не стыдно гостям показать».
«Я только одного не понимаю. Что Джуфин с ним столько времени делает?» — спросил я. «Если уж есть целых две жертвы, готовых официально давать показания, о чем тут еще говорить?»
«Как о чем говорить?» — изумилась Кекки. «Ты только вообрази! Несколько сотен чужих секретов! Тайные убийства, списанные на неизвестных мятежных магистров в смутные времена, наследство, полученное обманом, насильственно развоплощенные призраки, поддельные документы, шпионаж в пользу какого-нибудь из торговых домов и Раши, несостоявшиеся заговоры, демоны, призванные из иных миров, а потом сбежавшие от заклинателей и натворившие дел, проклятия, когда-то наложенные на врагов и до сих пор действующие на их потомков или на территории их жилищ, и все в таком роде. Я сама сижу тут в надежде, что шеф даст мне ознакомиться с протоколом допроса. И отдельный вопрос, как Тари Умхала об этом всем узнал? С виду обычный человек, без выдающихся способностей к магии. А судя по допущенным промашкам, не то чтобы великого ума.
«Ай, ну да», — спохватился я. «Тайные секреты, загадки, отгадки. Конечно, Джуфину все это интересно».
«Такое всем интересно, включая тебя», — отрезала Кекки и ехидно добавила. «Может быть, ты до сих пор не заметил, но ты вообще-то работаешь в тайном сыске, сэр Макс. А это такая специальная организация, где как раз занимаются секретами и загадками. Они просто не могут нас не интересовать».
«Правда, что ли?» — в тон ей ответил я. «Спасибо, что сказала. Такие вещи о себе лучше знать».
«Ну и ради какого кривоногого дуримского лешего ты поставил барьер от безмолвной речи?» — спросил Мелифара, внезапно возникший из ниоткуда прямо на подлокотнике моего кресла. «И спасибо, что не у меня на голове». «С тех пор, как этот красавчик научился самостоятельно ходить темным путем, наши головы находятся в постоянной опасности. Если бы только головы. Он любит устраивать из каждого своего появления настоящий фурор. Так и тянет сказать, что я в его годы был гораздо скромнее, но справедливости ради, сэр Мелифара старше меня на без малого сотню лет. Здесь долго живут и, соответственно, медленно взрослеют. Когда вспоминаешь о настоящем возрасте тех, кого я привык снисходительно называть про себя молодежью, выходит довольно смешно. Я хотел сказать Мелифара, что не настолько близко знаком с дуримскими лешами, чтобы совершать безумство в их честь. Я с ними вообще ни насколько не знаком, даже не очень-то верю в их существование». Впрочем, я и в гномов с великанами поначалу не верил. Теперь вспоминать смешно. В общем, я уже приготовился огрызнуться, практически открыл рот, но внезапно понял, что мне неохота шутить про леших. И снова его закрыл. Вот это, конечно, уже настоящая катастрофа. Чтобы я и вдруг поленился молоть ерунду. Осознав это, я натурально ужаснулся и дал себе слово исправиться при первой возможности. В смысле взять себя в руки и наговорить столько глупостей, чтобы самому стало неловко. А меня, в принципе, довольно трудно смутить.
«Мы с Трики тебя искали», — сказал Мелифара, тщетно пытаясь заменить обычное лучезарное выражение физиономии, подходящим к случаю укоризненным. «Причем начали еще вчера, а сегодня продолжили, с тем же успехом. Ты почему-то упорно не отвечал. В конце концов, я заподозрил неладное, связался с Базилио, а она мне сказала, что ты ночевал дома, как приличный человек, давным-давно проснулся,
После чего был взят под стражу и припровожден в Иофах. Дураку понятно, что Шурф просто изобрел способ приглашать гостей к обеду без риска нарваться на обидный отказ.
Но что это за обед такой ослепительный, что ты не готов оторваться от миски на пару слов?
«Обед как обед, самый обычный», — невозмутимо ответил я. «Он вообще ни при чем, просто безмолвная речь уже вышла из моды.
Даже странно, что ты не первым об этом узнал. При дворе безмолвной речью больше не пользуются. Аристократы, государственные чиновники, университетские преподаватели и просто культурные люди отказываются от нее буквально один за другим. Вот увидишь, и дюжины дней не пройдет, как этот грубый способ насильственного общения останется уделом неотесанных ремесленников и деревенских простаков».
«Что?» — дружным хором взвыли Мелифара и Кекки. По выражениям их лиц я понял, что они мне почти поверили. Вдохновившись, я продолжил. «В моду стремительно входят записки, написанные как в старину, от руки. Их следует слать друг другу не как попало, а со специальными почтовыми курьерами в форменных красных штанах. Штанов пока катастрофически не хватает, просто не сшили заранее. Такого внезапного поворота даже правдивый пророк не мог предсказать. Поэтому желающим воспользоваться почтовыми услугами приходится записываться в очередь, аж на 3 дня вперед.
Все-таки удивительно, как вы оба прохлопали эти нововведения. Совершенно на вас не похоже. Совсем заработались, не бережете себя».
«Хвала магистрам, он все-таки врет», — с явственным облегчением сказал Мелифаро Кекке. И, повернувшись ко мне, объяснил. «Попытка хорошая, но специальные красные штаны — перебор».
«Ну так я их выставил из милосердия», — объяснил я. «Задача была вас насмешить, а не свести с ума».
«А идея сама по себе красивая», — мечтательно вздохнула Кекке. «Вот, например, при Шиншийском дворе все друг другу пишут записки. Правда, обходятся без курьеров, сами приносят и деликатно подсовывают под дверь. Я когда узнала, подумала, наверное, очень приятно поутру получать такие послания и читать их, пока пьешь камру.
И узнавать новости, в лучшем случае, через 10 часов после того, как они утратили актуальность», — кивнул Мелифара. «Красота!» — и укоризненно сказал мне. «Шутки шутками, но вот так внезапно, без предупреждения ставить барьер от безмолвной речи — грандиозное свинство с твоей стороны!»
«Да не ставил я никаких барьеров», — неохотно признался я.
«Просто разучился пользоваться безмолвной речью. И рад бы, да не могу».
«Эта попытка гораздо хуже», — поморщился он. «Не хватает красных штанов, и непонятно, в каком месте смеяться».
«Ни в каком», — отрезал я. «Говорят, полностью утратить способность колдовать — дело житейское, с кем угодно может случиться. Но ничего особо смешного в этом, по-моему, нет».
«Вот же вурдалачья бездна!» — ахнула Кекке.
А Мелифара ничего не сказал, но, судя по выражению лица, изо всех сил старался продолжать мне не верить. Получалось не очень, но сдаваться он не привык. Мне даже стало как-то неловко за свое трагическое выступление, и я поспешно добавил. «Джуфин говорит, это всего на несколько дней развлечения. Надеюсь, он прав».
«Естественно, прав. Уж он-то в таких вещах разбирается», — обрадовалась Кекке.
«Ну ты устроил», — неожиданно возмутился Мелифара. «Это что теперь, придется с утра до ночи тебе сострадать вместо того, чтобы привычно хотеть засветить в глаз?» «А в глаз-то зачем?» — удивился я. «Просто для равновесия, чтобы не выглядел таким ослепительно лучезарным счастливчиком», — объяснил Мелифара. «Иногда, знаешь, натурально смотреть невозможно, нервы сдают». «В зеркало посмотрел бы», — мрачно подумал я, но вслух сказать не успел, потому что в этот момент наконец-то распахнулась дверь Джуфиного кабинета, и на пороге появился, во-первых, чрезвычайно довольный шеф, а во-вторых, невысокий человек средних лет с тонким усталым лицом, несмотря на потерянное выражение, чрезвычайно привлекательным. Даже слишком, на мой взгляд, привлекательным для шантажиста, который на протяжении нескольких лет изводил целую кучу народа. Впрочем, внешность и так-то крайне редко коррелирует с душевными качествами. А уж в магическом мире, где чуть ли не каждый второй способен ее изменить, а остальные знают, куда в случае нужды бежать за подмогой и в какую сумму она обойдется, совсем уж глупо обращать внимание, у кого какое лицо. Но я все равно обращаю. И всякий раз делаю на основе своих наблюдений какие-то выводы. По большей части смехотворно ошибочные. Причем сам все это понимаю, но прекратить не могу. Смешно все-таки устроен человеческий ум.
«Все будет в порядке»,
— говорил своей жертве Джуфин, так пугающе ласково, словно провожал его на казнь.
«Сами увидите. Но если вдруг покажется, будто что-то снова пошло не так, можете прислать мне зов в любое время суток. Не вздумайте стесняться. В моих же интересах первым обо всем узнать. Хотя заранее готов спорить, помощь вам не понадобится. А, кстати, правда, хотите пари?»
Человек с тонким лицом изумленно посмотрел на шефа тайного сыска и вдруг улыбнулся. «Да так обаятельно, что если бы он меня шантажировал, я бы сейчас чего доброго все ему простил. А давайте». Джуфин тоже улыбнулся и окончательно стал похож на сытого лиса, только что благополучно выбравшегося с разоренной индюшачьей фермы.
«Ставлю 10 корон Соединенного Королевства, что у вас теперь все будет в полном порядке»,
— сказал он и поспешно добавил.
«Я, конечно, имею в виду магическую сторону вопроса. Житейские проблемы вам еще разгребать и разгребать».
«Ничего, как-нибудь разберусь», — отмахнулся тот. «Лишь бы этот... все это не началось заново. В общем, я принимаю пари. Расчет в конце года?»
«Лично мне на вашем месте и полдюжины дней хватило бы, чтобы окончательно успокоиться. Но если вы твердо намерены тревожиться аж до конца года, будь по-вашему, мне не печет»,
— согласился шеф тайного сыска. Он проводил гостя, пленника, подследственного, подозреваемого. В общем, проводил его до порога, закрыл за ним дверь, ведущую в коридор управления, и развернулся к нам, торжествующе улыбаясь.
«Что, не ожидали такого поворота? Помираете от любопытства? Пытаетесь понять, что случилось, и ничего путного пока не придумали? Отлично, молодцы».
Но мы не оправдали его ожиданий. Вернее, Мелифаро и Кеки не оправдали. Спросили практически хором. «Так он и есть главная жертва? И кто же за ним стоял?» Я на самом деле тоже примерно так рассуждал. Просто не хотел разбивать сердце шефу тайного сыска. Должен же хоть кто-то сидеть с обалдевшим видом, когда такие дела творятся. А у меня, по общему мнению, как раз очень хорошо получается сидеть с обалдевшим видом. Можно сказать, призвание. Кто, если не я?
«Никто стоял, а что стояло?»
Ухмыльнулся Джуфин и покрутил перед нашими носами каким-то мелким блестящим предметом. Только сейчас я заметил, что на руке у него тонкая денежная перчатка, какие обычно надевают суеверные люди, когда собираются рассчитываться наличными. А блестящий предмет, который шеф держит очень осторожно, как ядовитого жука, просто кольцо. Хотя, с учетом сложившихся обстоятельств, конечно, непросто. Сложно. Очень сложно кольцо.
«Вот что иногда случается с любителями древностей, которым не хватает знаний и опыта, чтобы по достоинству оценить попавшее в руки сокровище»,
— веско сказал Джуфин. Кекки и Мелифаро превратились в два вопросительных знака. То есть метафорически превратились, а не физически. Хотя физически это тоже вполне возможно. По крайней мере, я бы точно смог, — думал я, невольно прикидывая, как провернул бы такой фокус еще недавно, буквально позавчера. «Сперва надо превратиться в туман. Строго говоря, это не одно, а два действия. Стать невидимым и одновременно создать вокруг своего тела иллюзию сгустившегося тумана, а потом придать этой иллюзии нужную форму. Вполне обычная трехходовка. Ничего особо сложного нет, а выглядит очень эффектно. Даже жалко сейчас, задним числом, что я с утра до ночи так не развлекался, пока еще мог. Но поскольку превратиться во что бы то ни было мне в ближайшее время не светило, я попросил: «Дяденька колдун, расскажи нам страшную сказку про эту волшебную хренотень».
«Только при условии, что ты ее самолично проиллюстрируешь», —
ехидно ответил шеф. «Удар ниже пояса. Но я не дрогнул», — сказал. «Договорились. С кольцом уж как-нибудь досправлюсь. Но не забывай, я рисую за еду».
«Так и быть, отправлю заказ Жижинде»,
— неожиданно легко согласился Джуфин.
«Сам голодный, как людоед Энго, в брачный сезон. Но учти, сэр Макс, у меня в кабинете действительно есть бумага. И даже карандаш».
«Не сомневаюсь, что он эти заморские канцтовары специально сегодня утром по дороге на службу в какой-нибудь лавке редкостей заказал, чтобы при случае всласть поизмываться над беззащитным художником в моем лице. Сэр Джуфин Халли все-таки угуланский колдун старой школы. А значит, как говорят шиншийцы, неукротимый, лютый, беспрецедентный злодей.